Отец святых апостол, чтение. В те дни, когда мы шли на молитву, нам повстречалась некая молодая рабыня, одержимая Пифоном, духом прорицания. Предсказывая судьбу, она приносила своим господам большой доход. Идя следом за Павлом и нами, она кричала: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения». И так она делала много дней подряд. Наконец, раздосадованный Павел повернулся и сказал Духу: «Приказываю тебе именем Иисуса Христа, выйди из нее». И Дух тотчас вышел. Но когда ее господа увидели, что вышло так же, их надежда на доход, они схватили Павла и Силу, потащили их на рыночную площадь к городскому начальству и, подведя их к преторам, сказали: «Эти люди устраивают беспорядки в нашем городе. Они иудеи и возвещают такие обычаи, которые нам не позволено ни принимать, ни соблюдать. Мы ведь римляне». Толпа тоже выступила против них. Тогда преторы повелели сорвать с них одежды и бить палками. Жестоко избив их, бросили в тюрьму и приказали тюремщику строго стеречь. Вот, получив такое приказание, бросил их в самую внутреннюю камеру и забил их ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила молились и воспевали Бога, а заключенные их слушали. И тут вдруг произошло землетрясение, такое сильное, что поколебались основания тюрьмы. И тотчас открыли все двери, и цепи со всех заключенных спали. Тюремщик же, проснувшись и увидев, что двери тюрьмы открыты, выхватил меч и хотел убить себя, думая, что заключенные сбежали. Но Павел громко закричал: «Не делай этого, не губи себя, все мы здесь». И тот, потребовав огня, сбежал в тюрьму и весь дрожа пал к ногам Павла и Силы. Потом, выведя их вон, спросил: «Господа мои, что я должен сделать, чтобы обрести спасение?» «Веруй в Господа Иисуса, и тогда будешь спасен, и весь дом твой», — ответили они. И возвестили ему и всем в доме его слово Господа. И в тот же ночной час он вывел их, промыл им раны, и немедленно вместе со всей своей семьей принял крещение. И, приведя их к себе домой, он пригласил их к столу и со всем своим домом радовался, что уверовал Богу.
Это не по нам. имел эти дела, а зла сыгрымя, в том, где за день есть, видит вновь, никогда не поздно уже делать. Когда в мире есть, свет есть в миру. И я плюну на землю и сотвори брение от плюновения, и помазу почи брением слепому, и лечей ему, и не умысим купили селанские, еже сказается послан.
А
а все подивные, и якобы не весть откуда есть, и отверзи очи мои, и яко грешники Бог не послушает, но аще кто Богочтец есть, и волю его творит, как он послушает. Это века не слышит, и яко кто отверзи очи слепорожденному, если не бы был сей от Бога, не мог бы творить и нечесов же. Отвечаши и реши ему, во Христе ты родился, если весь, и ты длинный учишь, и изгадаса вспомни ему. Услыши, Иисус, и яко изгнаши его, и обрети его речей ему. Ты веруешь ли, Сына Божия? Отвечал в рече, и кто есть Господь, да веруем в Него. И рече Его Иисус, и видел еси Его, и глаголи с тобою, то и есть. Он же рече, веруй в Господи, и поклонися Ему.
Из Евангелия от Иоанна. Мы с вами уже не раз убеждались, насколько сложный и глубокий текст этого человека. Понятное дело, что написано не под действием Духа Божия, но по сравнению с другими евангелистами, они действительно очень многообразны, я бы даже сказал, многоуровневы, многослойны. И не случайно в церковном предании этот человек получил прибавку к своему имени в виде слова «богослов». Иоанн Богослов, мы так и называем этого евангелиста. В этом пространном достаточно отрывке, который мы сегодня слушали, много на что можно было бы нам с вами обратить внимание. Мы не можем, к сожалению, время и обстоятельства не позволяет нам подробности за стихом разобрать его, но я бы в данный момент хотел обратить ваше внимание на то, как здесь описывается противостояние человеческих страстей и божественной воли. Человеческой ограниченности, человеческому пониманию противостоит божественный промысел. Христос исцеляет человека, родившегося уже слепым. Попросту говоря, этот человек никогда за всю свою жизнь света не видел вообще в принципе. Его глаза были устроены таким образом, что самого механизма восприятия света в них не было. Именно поэтому совершенное Христом чудо так удивляет окружающих. Чудеса он творил ранее, и пророки творили чудеса, и праведники творили. Но здесь Христос творит нечто такое, что совершенно заставляет людей впасть, как мы сказали сегодня, в когнитивный диссонанс. Как можно заставить видеть того, кто в принципе технически это делать не может? И это с одной стороны. С другой стороны, как всегда, это дело происходит в субботу, это естественно. Суббота – ключевой день для иудейской традиции, люди сходятся в синагогу, люди идут в храм, тогда еще существовавший на Святой Горе в Иерусалиме. И вообще, это день, посвященный вопросам богопочитания, вопросам собственного благочестия в том числе. И как совершает Христос это исцеление? Евангелист нам дает некоторые специфические моменты, связанные с этим обстоятельством. Христос плюет на землю и из пыли и собственной слюны делает состав, которым помазывает точку. Это был формальный повод для того, чтобы обвинить его в нарушении одной из божественных заповедей Моисеева закона. Он же сделал лекарство и сделал это в субботу. занимался производственным процессом, в то время как заповедь прямо и четко говорит, полный день субботний, и никаких дела в этот день в него не делай. День седьмой суббота Господу Богу твоему. И вот здесь-то как раз и происходит в сознании людей столкновение двух непримиримых, как им кажется, позиций. Человек нарушает прямое предписание Бога, явно, что не Божий человек. А другой человек, благодаря этому нарушению божественного закона, ну, выходит так, он же нарушен, он оказался исцелен. Как решить этот вопрос? И начинается фактически судебное следствие теми способами и средствами, которые доступны лидерам, духовным лидерам, элите народа того времени. Вот они начинают вызывать этого человека, ну-ка объясни нам, начинают вызывать его родителей. Это мы все слышали сегодня. Но заметьте, дорогие мои друзья, как сама по себе специфичный, в то же время, я убежден, хорошо знакома каждому из нас реакция людей на произошедшее. Да наша с вами реакция, мы же с вами тоже люди. И страсти подобные и гнездятся в нашей душе. Происходит что-то такое, что требует нашей поддержки, нашего какого-то выхода из собственной скорлупы замкнутости. И требует какого-то действительно одобрения нашего. А мы часто не готовы этой поддержки, этого одобрения оказывать. Мы наоборот склонны подобно вот этим фарисеям искать какой-то подвох в этом. И пытаться объяснить все это, исходя из своих собственных представлений о том, что все люди плохие, я плохой. И здесь наверняка есть что-то такое неприличное, плохое, греховное, что просто осталось скрыто за завесой неизвестности. Кто же, собственно, эти делают люди? Наверняка врет, ведь слепой не был, наверняка притворялся. И Христос ведь наверняка грешник, наверняка фокус совершился, и точнее кого-нибудь подменяют. Там же явно вот это обвинение двух людей прослеживается в каждом вопросе этих фарисеев. Это, к сожалению, наше с вами человеческое качество. И 2000 лет прошло с тех пор, ничего не изменилось и не изменится до конца этих времен, до тех пор, пока не придет Христос и, наконец, дарует нам свое царство, где мы будем с ним торжествовать. Сейчас ситуация в каком-то смысле даже хуже, потому что благодаря средствам связи и удаленного общения мы с вами получаем информацию мгновенно и можем ей делиться также. И была бы это хорошая информация, честно сказать. Но как только ты залезаешь в разные рода мессенджеры, как только ты читаешь разные статьи, то ты прекрасно понимаешь, что пишущих людей, желающих заинтересовать, сорвать некий, ну, может быть, честолюбивый хотя бы, если не материальный культ с того, что он пишет, интересуют отнюдь не благие вещи. Кто что сотворил, кто за что наказан, кто в чем провинился, кто как оскандалился, вот это интересует людей. И люди ищут именно это. Сколько хороших вещей творится в Русской Православной Церкви. Даже по меркам светского общества ведется, ну, например, огромная социальная работа. Огромная просто. Кому это интересно? Где какая светская газета об этом напишет? Какой телеграм-канал сообщит об этом? И кто соберет за это положительные отзывы? Никому это не интересно. Ну, сделали и сделали, молодцы, давайте дальше делать. Кто вам мешает? Но как только выясняется что-то плохое, или подозрение на что-то плохое, то если ах, вот там оказалось, что вот какой-то священник или архиерей что-то там сказал неправильно, или проявил гнев, или где-то там что-то проявил какие-то человеческие страсти, там оказалось, например, там за рулем пьяным виде, его там ГИБДД остановил. Ну, конечно, это становится первой новостью, все остальное это не важно же в церкви, важно же вот это вот самое главное. Ничего не изменилось. Со времен Христа Спасителя люди действовали, какой со времен Христа? Со времен Адама люди действовали так и будут действовать так до скончания века. Нам с вами нравится падение авторитета. Почему? Потому что мы сами для себя не авторитеты, потому что мы сами для себя люди грешные, чувствующие собственную страстность. И когда человек, который, вот в данном случае Христос, пророк, почитаемый, добрый, ходит, а тут оказывается, он субботу нарушает. Ну, все понятно, ну какой же из него праведник? Заповедь Божий перстом на каменной поверхности, на каменной скрижали начертанная, вовеки неизменная, оказывается им побрана. Ясное дело, что хитрит, ясное дело, что врет и что-то здесь подкладывает нам какую-то свинью под эту историю. Вот что становится действительно важным для человека. И второй текст, мы сами сегодня вроде слышали из Деяний апостольских. Там тоже человеческие страсти очень хорошо сталкиваются, мы видим, как они хорошо сталкиваются с божественной волей. Апостол Павел и Сила проповедуют Христа Спасителя, идут по городам, и вдруг за ними ввязывается какая-то женщина, молодая, какая-то рабыня, своих хозяев, возвещающая, что это рабы Бога Всевышнего. Но говорится, что при этом она очень странным образом это возвещала. Опять же, вероятно, для того, чтобы дискредитировать само божественное послание. Поскольку апостол говорит, что она была одержима духом пророчества, бесноватая, и вела себя как бесноватая, и тем самым само соседство ее с проповедью евангельской дискредитировало саму евангельскую проповедь. И, как сказано, уже уставший от ее постоянного преследования Павел просто обернулся и сказал этому духу выйти из него. Дух вышел. Но вот тут-то и началось самое проблемное место в проповеди. В том периоде, который описан, по крайней мере, в нынешнем апостольском чтении. Оказывается, что эта женщина приносила деньги своим господам. Она им пророчествовала по заказу. Люди платили деньги, а люди же хотят знать будущее. Они хотят знать волю Божию, причем желательно не так, чтобы в молитве его узнавать. Я отдал деньги и получил пророчество, это что-то удобно. И те расстроены. И что они делают? Они хватают апостолов и тащат их на торговую площадь, представляют перед властями и говорят, что они здесь безобразят. Они смуту устраивают, законы новые уходят, обычаи, которые нам не пристало как римлянам соблюдать. И дальше они оказываются в темнице. Бог все равно и это исправил к благу своей проповеди к евангельской. Мы знаем, что случилось землетрясение, мы с вами слышали сегодня, да, и даже самоубийством хотел закончить страж, начальник тюрьмы, извлек меч и хотел броситься на него, как воины обычно делали, когда желали покончить жизнь самоубийством. Но Павел остановил его и в результате крестился и этот стражник, и вся семья его, и все равно Господь приложил таким вот заковыристым и окольным способом спасаемых церкви. Все равно правда Божия восторжествовала. Но, видите, опять человеческие страсти и в этот раз оказались противостоящими божественной воле. И нам бы с вами, дорогие мои друзья, нужно бы делать все, чтобы нам бы не поспать по суждению с этими людьми. Нам с вами нужно, наоборот, искать повод для оправдания каждого человека. Искать повод для того, чтобы думать о человеке хорошо. И поскольку Бог хочет, как мы с вами знаем, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, мы таким образом будем этого человека оправдывать в очах Божьих, в собственных очах. И сами не будем согрешать. Чтобы мы не стали вот этими расследователями христовых деяний, как деяний преступных. Любое дело можно изложить таким образом, что вроде и выходит дело, что действительно человек виноват. А можно, наоборот, его оправдать. Вот нам нужно всегда оправдывать человека. Святой Паисий Святогорец, если не изменяет память, сказал замечательную вещь, привел нам образ. Может быть, вы слышали об этом, это не какая-то очень редкая сентенция, но она очень верна применительно к позициям подобного рода. Он приводит нам в качестве образца два вида насекомых. В природе, говорит, бывает такие две категории насекомых, очень важные для нас, чтобы мы поняли, как себя следует вести. Первое – это пчелы. Они всегда несут мед и всегда ищут прекрасные цветы. А второй вид насекомых – эти мухи, они тоже летают и тоже ищут. Но ищут они не цветы. И запах не цветочный привлекает. Я не буду свободно говорить, на что обычно летят мухи. Но внутреннее устроение этих насекомых принципиально противоположно. Поэтому наша с вами задача, исходя из этой притчи или из этого замечательного образа, быть не мухами и не искать того, чего ищут мухи, а быть пчелами. И тогда действительно мы будем подобны самому Христу, который даже в момент его распятия молился за осуждающих, понимая, что они не ведают, что творят. Это поможет нам на этом пути сам Господь и Бог наш Иисус Христос, воскресение которого мы продолжаем прославлять и которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.